Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 13 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости. Сегодня с ними вас знакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. Причиной смерти Слободана Милошевича стал сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах Российской Федерации прошли выборы в местные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 70 человек. Причиной смерти Слободана Милошевича стал инфаркт миокарда. К такому выводу пришли патологоанатомы. О результатах вскрытия сообщила вчера в Гааге официальный представитель Международного трибунала Александра Миленова. Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается, сказал представитель трибунала. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич был найден мертвым в субботу в тюрьме Гаагского трибунала. По словам адвоката, Милошевич боялся быть отравленным.
Милошевич только несколько дней назад получил новый документ, из которого было видно, что 12 января этого года в его крови было найдено сильное лекарство, которое, как утверждалось в докладе, используется только для лечения проказы или туберкулеза,
сказал адвокат Милошевича Сденко Таманович. В России в воскресенье прошел единый день голосования. Выборы состоялись в 68 регионах. В 8 субъектах федерации, где избирали депутатов законодательных собраний, выборы признаны состоявшимися. В 60 регионах проходило голосование в органы местного самоуправления. В Москве и Брянской области состоялись довыборы депутатов Госдумы. Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. По новому законодательству голосование на региональных и местных выборах в России теперь будет проводиться только дважды в год, во второе воскресенье марта и октября. В Багдаде в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли более 70 человек. В шиитском квартале города Садр-Сити взорвались 3 заминированные машины у 2 рынков, где было много покупателей. Жертвами взрывов стали не менее 46 человек, около 200 были ранены. Полиции удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную на рынке. Еще 16 иракцев погибли и более 20 были ранены в разных районах Багдада в результате других взрывов и нападений. В последние недели после взрыва в шиитской святыне в городе Самара Ирак захлестнула волна насилия.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Меленкевича. По словам представителя правоохранительных органов, среди задержанных есть граждане Украины. На минувшей неделе в Беларуси к 15 суткам ареста были приговорены не менее 10 оппозиционных активистов по обвинению в организации несанкционированных акций. Среди них лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка. Европейский Союз осудил власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов, которые назначены на 19 марта. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Салами Зурабишвили. По информации корреспондента «Радио Свобода», на съезде присутствовали около 2000 делегатов. Зурабишвили обвинила нынешние власти страны в дискредитации демократических институтов и призвала к проведению досрочных президентских и парламентских выборов. Целью новой партии объявлено вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация израильских ультраортодоксальных раввинов побывала в Тегеране, чтобы выразить солидарность президенту Махмуду Ахмадинеджаду в связи с его призывом стереть Израиль с карты мира и отрицанием факта Холокоста, рассказывает Равшан Гусейнов.
Раввины общины Нетурей-Карта заявили в Тегеране, что высказывания иранского президента Ахмадинеджада полностью совпадают с их убеждениями, что государство Израиль быть не должно. Мы требуем полного демонтажа сионистского образования и передачи его под контроль палестинцам», сказал в интервью иранскому телевидению руководитель делегации раввин Давид Вайс. Ультрарелигиозная община Нетурей Карта была образована в 1935 году, а в 1948 выступила против провозглашения государства Израиль, заявив, что утрата государственности и изгнание – это наказание свыше за грехи и потому не может быть исправлено с помощью оружия, политических или других земных средств. Члены общины, несмотря на проживание в Израиле, воздерживаются от любых контактов с государственными инстанциями, вывешивают черные флаги в День независимости Израиля, бойкотируют парламентские выборы, государственные школы и службу в армии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Журналистам в Москве министр заявил, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Муалем также выразил надежду на объективность доклада комиссии по расследованию обстоятельств убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, который через несколько дней должен быть передан Совету безопасности ООН. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. Представитель Талибана заявил, что боевики привели в действие радиоуправляемую бомбу, которая была заложена на дороге. Вчера же была совершена попытка покушения на бывшего президента Афганистана Сибгатулу Маджадиди. Смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал политик. Он получил легкие ранения. Маджадиди обвинил Пакистан в организации покушения. Исламабад отверг эти обвинения. Напомню основные новости к этому часу. Причиной смерти Слободана Милошевича стал инфаркт миокарда. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 70 человек. Свыше 200 получили ранения.
Анна Аракелова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну а что Полина готовит нам день грядущий в плане погоды?
Атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. В Москве сегодня все условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура минус 2, минус 4, днем небольшие осадки, снег или дождь. Плюс 1, плюс 3. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же без осадков, температура днем минус 2, минус 4 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Региональные выборы в России. Расследование причин смерти Слободана Милошевича. Почему арабской компании не позволили управлять американскими морскими портами?
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главная тема нашего утреннего эфира сегодня – это птичий грипп, потому что много событий происходит в связи с распространением этого заболевания. Вот и в Москве начнется вакцинация домашней птицы. Ну и в связи со всем этим мы задаем вам сегодня такой вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом?
Ответов на этот вопрос мы ждем на наш пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент радио «Свобода».
В Москве 6 часов 9 минут. Вы слушаете «Время свободы». Представители Международного трибунала больше не исключают, что Слободан Милошевич совершил самоубийство. Хотя окончательные результаты анатомической экспертизы еще не опубликованы, некоторые эксперты открыто поделились своими версиями случившегося с журналистами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Согласно предварительным результатам, Слободан Милошевич умер от сердечного приступа. Лишь официальные результаты вскрытия и токсикологического обследования смогут показать, не была ли остановка сердца вызвана искусственно. Анализы, взятые за последние несколько месяцев жизни Милошевича, показали наличие в его крови посторонних веществ, медикаментов, которыми обычно лечат больных проказой и туберкулезом. Известно, что эти посторонние вещества способны нейтрализовать действие прописанных Милошевичу препаратов против повышенного давления и проблем с сердцем. В воскресенье вечером ведущий нидерландский юрист-аналитик Хайкелен Веррайн Стюарт заявил со ссылкой на источники в Международном трибунале, что Милошевич сам принял нейтрализующие эффективность его лечения вещества. «По подозрительному совпадению, — сказал Веррайн Стюарт, — Милошевич умер через 3 дня после того, как он и его адвокаты получили из лаборатории подтверждение наличия посторонних веществ в его крови. Еще одно подозрительное совпадение — это то, что за день до смерти Милошевич послал письмо своему юридическому консультанту Сденко Тамановичу, в котором написал, что его систематически кормят не теми лекарствами, — заявил Веррайн Стюарт. По свидетельству консультанта главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте, Милошевич и ранее пытался совершать манипуляции с приемом лекарств, например, тайком не принимал их. На пресс-конференции, проведенной в Гааге в воскресенье, Карла Дель Понте сказала, что не сожалеет о том, что Милошевича отказали в возможности лечиться в России.
I do not know why I should do it. Because we have a decision from the trial chamber.
Я не понимаю, почему мы должны о чем-либо сожалеть. У нас же есть официальное заключение судебной палаты, в котором справедливо указано, что Милошевичу в Гааге была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Судебная палата постановила, что в Россию ехать не было причин. Помимо того, у палаты были опасения, что Милошевич не вернулся бы обратно в Гаагу. Мы не сожалеем о принятых решениях. Дель Понте заявила, что не исключает, что Милошевич покончил с собой. В интервью итальянской газете «La Repubblica» главный прокурор предположила, что Милошевич таким образом желал избежать вердикта, ведь окончание процесса ожидалось в ходе ближайших недель. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Вчера впервые в один день в России прошли выборы различного уровня в 68 регионах. Выборы в региональный парламент Кировской области признаны состоявшимися. Явка избирателей составила 43%. Лидируют «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Накануне на избирательном участке 482 в Кирове побывал наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Избирательный участок на улице Московской находится в школе искусств. Здесь тяжелая железная дверь, которую не так-то просто открыть.
А вы за кого, бабушка, голосовать будете?
А?
За кого голосуете?
Я еще бюллетени видела, мне надо посмотреть документы.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали 2 сортов и 2 цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому – 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия».
Единая партия или Россия, да?
А чем вам нравится эта партия, бабушка?
Ну, как-то единая, вот она, мне кажется, Россия, так единая.
Ну, вроде, может быть, и другие-то партии, какое-то, может быть, и хорошее что-то и сделают, но пока что... Все хочу, чтобы осталось на прежнем уровне, одним словом. А поскольку эта партия...
Перемен уже боимся.
Боюсь перемен, да, откровенно говоря.
Ну, а те, кто не боялся перемен, голосовали за ЛДПР.
Ну, нравится мне за ЛДПР эта партия. Что мы за единороссов в прошлый раз голосовали? Что они сделали? Ну, попробуем за ЛДПР, может быть, что-нибудь получится.
Кандидат в депутаты от партии ЛДПР Олег Валенчук, первый в партийном списке, сам лично пожаловал на избирательный участок.
Пришли посмотреть, как идут выборы.
Да, конечно. Безусловно, надо посмотреть, как настроение, как люди.
Вы заявили по телевидению, что будут международные наблюдатели. Вот на этом участке я их не заметила.
Ну, они разъехались по области. В городе тоже есть, занимаются контролем за честными выборами. Не ожидаю, что жизнь людей мы должны все-таки сделать лучше. Вот самая главная партия – это вятский народ, для которого мы должны сделать что-либо хорошее. А жизнь достойная.
Ну, в достойную жизнь вятский народ уже не очень-то и верит.
Я проголосовала, я всех против написала. Мне ничего не знаешь, не принесли. Чего мы выбираем? Мы просто выбираем. Они уж сами выбрали себе. Я сейчас вот работала. Пенсия мала, и вот не ходят ни руки, не действуют ни ноги.
Вы никому не верите?
Никому. У меня так вот с утра сегодня злую. Все, извини, девушка.
По предварительным данным, на это раннее утро 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6-процентный барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны только к полудню из-за удаленности и труднодоступности некоторых районов Кировской области. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные и региональные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек. Свыше 100 получили ранения. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Журналисты, изменившие мир, послесловие к фильму Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». О роли журналистики, о свободе и инакомыслии рассуждают гости Анны Качкаевой, президент Академии российского телевидения Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас мы поговорим о спорте, прежде о зимних видах, поскольку зима еще продолжается в спортивном хотя бы отношении, ну и в погодном, впрочем, тоже. Ну так или иначе, близится к завершению уже сезон. В минувший уикенд прошел Холминколинский фестиваль, традиционный, в котором участвовали двоеборцы, лыжники и прыгуны. Вчера состоялся спринтерский этап в двоеборье. Здесь победил немец Бьерн Кирхайзен. Также соревновались вчера в Холминколине прыгуны. И здесь первую победу в этом сезоне одержал поляк Адам Малыш. Ну, к слову сказать, в этих двух видах спорта уже известные обладатели Кубка мира. У двоеборцев его давно, еще до Олимпиады, досрочно завоевал финн Ханну Манинен. А вот обладатель Кубка мира по прыжкам с трамплина определился как раз вчера. Это чешский летающий лыжник Якуб Янда, который занял 5-е место во вчерашних соревнованиях. И этого ему хватило, чтобы стать недосягаемым за 2 этапа до конца мира для своих, до конца Кубка мира, естественно, для своих преследователей. Биатлонисты тем временем завершили соревнования в Поклюке. Это Словения. Там впервые в истории прошла гонка, смешанная эстафетная гонка. 4 по 6 километров. Она имела статус чемпионата мира. Поскольку в этом году чемпионат мира, как известно, не проводился, раз Олимпиада, но вот эта смешанная эстафета, естественно, в программу олимпийскую не входит, по крайней мере, пока. И вот ей дали статус чемпионата мира. Многие, ну, вернее, ведущие вот, биатлонные державы, естественно, были представлены там 2 командами. Так и сборная России, например. И вот вторая российская команда закончила дистанцию первой. Составили ее Анна Багалий Титовец, Сергей Чепиков, Ирина Мальгина и Николай Круглов. Вот они стали первыми в истории чемпионами мира в смешанной эстафете. Серебряные медали у Норвегии, бронзовые у французов. Ну, зима хоть и продолжается, но, с другой стороны, уже и весна грядет, значит, и футбольный сезон начинается. Вот вчера в России определились еще 2 участника четвертьфинала Кубка страны. Это «Торпедо», которая в первом матче потерпела поражение от клуба «Москва» 1-2, но взяло реванш, и причем более убедительный, 3-1. И встретится «Торпедо» с «Зенитом» в следующем круге, то есть в четвертьфинале. «Зенит» играл вчера с «Териком», проиграл 0-1, но поскольку в первом матче выиграл 2-0, то естественно, по сумме двух встреч одержал победу. Ну, еще вот в Москве было интересное событие. Это финал женского волейбольного кубка топ-команд, в котором играла московская «Динамо». В трех партиях «Динамовки» проиграли соперницам из итальянского клуба «Навара». А в матче за третье место голландская «Лонга» тоже в трех партиях обыграла польский клуб «Быдгощ». Через час вернемся к разговору о спорте.
В Москве прошел международный общественный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». За его работой следила корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес.
Основные вопросы, которые поднимали участники дискуссии, касались энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Самые горячие баталии на форуме проходили в группе по энергобезопасности. Сражение развернулось вокруг положений документа, внесенного Международным социально-экологическим союзом, Greenpeace и Всемирным фондом дикой природы. Рассказывает сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.
Это скорее экспертное мнение или мнение гражданских организаций по ключевым вопросам. Но если ключевых вопросов три – энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни – очень сильная секция прошла, связанная с проблемами борьбы с терроризмом и их последствиям для гражданского общества, то есть с общими проблемами прав человека.
А вот если говорить об энергетической безопасности, то каково ваше впечатление?
Были ожидания, что все будет сглаженным, прилизанным. Насколько я понимаю, не получилось, потому что проект резолюции был посвящен как раз энергоэффективности, альтернативным источникам и тому, что именно с этими направлениями связано будущее развитие человечества.
В форуме приняли участие более 300 представителей из 35 стран мира, в том числе из стран СНГ. Но, как считает участник форума, сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Слевяк, процесс организации форума и состав его участников таковы, что любые конструктивные предложения активных общественников просто не могут войти в итоговые документы или дойти до восьмерки в каком-либо другом виде.
Несмотря на все это, по крайней мере, экологические организации смогли пробить свои предложения и, в частности, предложения, касающиеся негативной оценки атомной энергетики, запрета на перемещение ядерных отходов через национальные границы. Все это удалось внести, в конце концов, в декларацию. Общественные организации все-таки добились внесения в декларацию пункта о том, что подавляющее большинство участников форума не считает атомную энергетику устойчивой и считает, что страны восьмерки должны отказаться от использования атомной энергии. Также участники форума призывает страны восьмерки переориентировать государственные инвестиции из области атомной энергетики в сферу развития возобновляемых источников энергии. В этой декларации закреплено количественное требование обеспечить в энергопроизводстве своих стран 20% от возобновляемых источников энергии к 2020 году.
Итогом саммита 2006 должны также стать поручения правительствам стран Большой Восьмерки подготовить к рассмотрению и утверждению на саммите 2007 года в Германии проекты следующих международных документов. О взаимных обязательствах стран восьмерки по использованию лучших экологически чистых технологий при добыче и транспортировке углеводородного и ядерного топлива. О создании фонда группы восьми «Справедливое распределение энергии». О прекращении с 2008 года государственного субсидирования энергетики, основанной на использовании ядерного топлива. И о введении с 2010 года на уровне стран восьмерки норматива удельного расхода топлива на выпускаемых новых автомобилях.
Репортаж Марины Катес.
В Москве 6:23. Вы слушаете «Время свободы» и по нашей доброй традиции сейчас узнаете, чем живет Америка сегодня.
Почему арабской компании не позволили управлять американскими морскими портами? «Горбатый брак» – новый термин в социальном обиходе американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Были ли правы американские законодатели, вынудившие арабскую фирму, принадлежащую правительству Объединенных Арабских Эмиратов, отказаться от покупки компании, управляющей операциями в нескольких морских портах Соединенных Штатов? Впервые в истории страны перспектива перехода концерна в руки иностранных владельцев заставила Конгресс пригрозить правительству принятием закона, блокирующего торговый контракт из соображений безопасности. Подавляющее большинство членов Конгресса заявляет о том, что США окажутся в опасности, если американскими портами начнет управлять дубайская компания. Однако некоторые комментаторы, в том числе из влиятельной газеты, упрекают Конгресс в том, что, напугав арабского покупателя, он нанес серьезный удар по американским интересам. Что могло стоять за яростным неприятием этой сделки политиками, несмотря на слова профессионалов о том, что она не представляет помехи обеспечению безопасности США? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Конечно, как всегда, мотивация политических деятелей сложна, и ее опасно сводить к одному фактору. Я думаю, что в сознании каждого члена Конгресса имеется комбинация двух мотивов. Их восприятие проблемы безопасности страны и второе – задачи политической борьбы против их противника. Для Буша проблема безопасности Америки – это его главный козырь в его политической борьбе. Поэтому совершенно очевидно, что демократы, как говорят в России, ухватились за проблему порта как доказательство того, что Буш не всегда последователен, что на него влияют при решении государственных вопросов какие-то другие факторы. И это был очень сильный довод. С другой стороны, республиканцы, озабоченные бесспорной безопасностью страны, тоже в этом увидели некую проблему. И в то же самое время они не хотели, чтобы их политические противники, демократы, монополизировали эту проблему. Отсюда и возник такой, в общем, альянс, которого давно в Америке не было, альянс между республиканцами и демократами против Белого дома.
Профессор, что бы вы ответили тем, кто использует этот эпизод для обвинения американцев в разных грехах, в том числе ксенофобии и даже больше, исламофобии?
Я не думаю. В течение, по крайней мере, 5 лет подчеркивать особую роль безопасности и необходимость бдительности по отношению к арабским террористам, а затем принимать такое решение, кстати говоря, это решение не подготовив обоснование этого решения для нации, Белый дом поступил фантастически, с моей точки зрения, неуклюжим образом. И Москва, и другие столицы, где часто делают такую ошибку, могут, как говорится, им позавидовать на неуклюжесть этих действий. Даже если эта акция была разумная, эффективная и так далее, необходима была мощная идеологическая ее подготовка. Вашингтон этого не сделал.
Говорил социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Белый дом и сторонники продажи дубайской компании прав на управление несколькими американскими портами предупреждают, что Америке придется экономически расплачиваться за инициативу законодателей, препятствующих, по их словам, нормальной рыночной сделке с компанией государства-союзника. Что в реальности может стоить стране удар иностранным инвесторам по рукам? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Наиболее отрицательную позицию выразил сегодня журнал Fortune. Они считают, что плохо это отразится на компании Boeing, которая сейчас продает Дубаю свои самые новейшие 787-е самолеты. Плохо отразится на компании GE. У Боинга еще на 1 миллиард с лишним контракты на продажу крупных 777-х самолетов. И что Дубай отменит эти сделки, и таким образом эти компании пострадают. Но самое главное, по-моему, отрицательная проблема, это то, что Дубай или Арабские Эмираты готовы были заплатить чрезвычайно крупную сумму за эту компанию, которая в частности будет проводить операции в американских портах. И это означает, что они могли бы работать наиболее эффективно. Тот, кто платит наибольшую сумму, они готовы были заплатить 6,8 миллиарда долларов, тот и работает наиболее эффективно. Значит, следующий владелец, который срочным образом появится, будет менее эффективным управляющим этих операций, а это уже снизит американский валовый внутренний продукт.
Профессор, можно ли сказать, что этот контракт стал отчасти жертвой, если можно так выразиться, арабских страхов Соединенных Штатов?
Несомненно. Очень большое недоверие к государственной компании, которая связано с правительством Объединенных Арабских Эмиратов, и это правительство, с одной стороны, является союзником Соединенных Штатов в разных операциях, и даже обещало помощь в будущем, если будет военная кампания против Ирана, но, с другой стороны, это же правительство считается, что поддерживало различные организации, включая Аль-Каиду. Поэтому здесь очень важный фактор – это фактор перестраховки.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Почему арабской компании не позволили управлять американскими морскими портами? Жертвы птичьего гриппа в Азербайджане.
Вот птичий грипп является нашей главной темой сегодня, в связи с чем мы и задаем вам вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом?
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Накануне Международного дня защиты потребителей депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шепич и председатель Совета Конфедерации Общества потребителей Дмитрий Янин обсуждают проблему судебной защиты интересов российских потребителей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина седьмого, и сейчас Анна Аракелова напомнит вам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты вчерашних выборов. В республике Алтай, Ханты-Мансийском округе, в Кемерово и Адыгее большинство мест в региональных парламентах получает партия «Единая Россия». Выборы в местные органы власти прошли в 68 субъектах Российской Федерации. В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. В Шатойском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убит один и ранены двое военнослужащих. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. В Тбилиси состоялся учредительный съезд оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саламия Зурабишвили. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. В Камеруне отмечена вспышка птичьего гриппа. Смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1 была обнаружена у домашней птицы. В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. В Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Причины смерти неизвестны.
И о погоде. Атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. Днем давление заметно подрастет, облаков станет меньше, осадки, снег или дождь уже небольшие. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура -2, -4. Днем небольшие осадки. Температура воздуха +1, +3. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
6:32 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И знаете уже, конечно, что наша главная тема сегодня – это птичий грипп. Вот в Азербайджане за последние дни, предположительно именно от этого заболевания, умерли 4 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Азербайджане Елчин Таир-Оглу.
Две сестры и проживавшая по соседству девушка, а также 16-летний подросток, умершие за последние дни в Азербайджане, были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Все они жили в селе Дайкент Солянского района. Результаты анализов в местных больницах не подтвердили наличие вируса. Однако окончательное заключение будет дано после анализа образцов тканей умерших в лондонской лаборатории. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что пока эти образцы в Лондон не отправлены.
Portların müəyyən proqramı var. Xüsusi konteynerlər olmalıdır. Ondan əlavə
отправка анализов в Лондон задерживается из-за некоторых технических факторов. К этому вопросу подключилась Всемирная организация здравоохранения. У них существуют определенные программы, согласно которой нужны специальные контейнеры, специальные люди, которые будут сопровождать эти контейнеры. Все эти вопросы решаются, и материалы анализов будут отправлены в ближайшие дни. Министр сообщил, что согласно обращению Азербайджана во Всемирную организацию здравоохранения, сегодня в Баку прибудут специалисты этой организации, будет оставлено специальное оборудование, и проверки на наличие вируса птичьего гриппа у людей будут осуществляться в Баку с помощью иностранных специалистов. Октай Ширалиев также отметил, что на сегодняшний день в больницах страны с подозрением на наличие вируса птичьего гриппа находится лишь один человек. Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Самая Мамедова в свою очередь сообщила Радио Свобода, что состояние здоровья двухлетней девочки, доставленной в больницу неделю назад с подозрением на птичий грипп, несколько стабилизировалось.
Нормально, шүкүр Аллаха, вазияты пис дейл, яхшыды.
Тем временем, в последние дни в некоторых регионах Азербайджана продолжает наблюдаться массовая гибель перелетных птиц. В Девичинском районе, находящемся на пути миграции пернатых, ежедневно собирают и сжигают сотни мертвых птиц. Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Девичинском и соседнем Хызинском районах фиксируется наибольшее число умерших птиц. Пробы крови птиц регулярно отправляются на проверку, однако официальные источники не торопятся информировать общественность о ее результатах. Азербайджан – один из основных путей миграции птиц. В настоящее время сотни тысяч птиц летят с юга на север, вдоль береговой линии. Специалисты прогнозируют, что массовый перелет водоплавающих будет продолжаться до середины апреля. Перелет более мелких пернатых продолжится до мая. По мнению специалистов, это означает, что угроза птичьего гриппа уйдет не скоро. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Мне кажется, что это больше надуманно, чем на самом деле. Потому что, во-первых, мы не видели людей заболевших. Во-вторых, птичий грипп, это, в общем, касается скорее животных, а не людей. В-третьих, я верю в то, что у нас хорошо все-таки смотрят, проверяют продукты. А в-четвертых, я не покупаю ни куриц, ни яиц.
Не боюсь. А я об этом просто не думаю. Я думаю на все, что на все воля Божья. Но если что-то человеку предназначено, то с ним и совершится. А если все время бояться убегать от чего-то, это так и будут нас преследовать. Опасность, страхи.
Нет, я оптимистка. Ну, наверное, надо как-то предохраняться от этого. Какие-то правила гигиены соблюдать. Поосторожнее с сырым мясом, с продуктами птицеводства. И личную гигиену, наверное, нужно соблюдать. Ну, а если уж заболеть, что чебовать, тому не мановать.
Я мало ем птицу, поэтому как так не думал. Ну, с птицей я не связан. У меня кошка.
Нет, не боюсь. Ну, я думаю, что правила гигиены соблюдаем. Да, это все случайность. Вообще, кому что написано на роду. Ой, ну, совершенно все элементарно. Там руки моем, обрабатываем все кулинарно. Отвариваю, жарю. Мою, естественно, перед этим, как все хозяйки делают. Ну, пандемия, да, там такие слова произносят. Ну, во всяком случае, мы не боимся.
Нет, не боюсь, потому что я вот стою здесь около ресторана, где готовят курей, и не заболел, и ем их уже сколько лет, и не все нормально. Ну, хотя, в принципе, говорят, что он как бы при термической обработке все убивается. Но учитывая, сколько процентов заболело, не страшно, ничего не страшно.
Ну, как, курицу не покупаю, по крайней мере, теперь. Теперь, раньше, конечно, покупали, а сейчас что-то все-таки, ну, наверное, значит, где-то в душе страшновато немножко. Я тут было попыталась купить, муж говорит, не вздумай, да. Даже и не думаю, ну не буду, я говорю. Да. Хотя жалко. Ну что, ну хороший продукт, не очень дорогой. Но на всякий случай не покупаю.
Есть тысячи болезней, от которых можно умереть. Человек умирает от прекращения жизни, а не от птичьего гриппа. Да, птицу ем. Я думаю, что здесь нужны более точные медицинские показатели, точные научные исследования по этому вопросу. Может быть, это какая-то компания в то же время, значит, такой какой-то экономический характер, что птицу не ели, а ели свинину или баранину только.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Ну а вот как на этот вопрос отвечают наши слушатели. Наталья написала, к сожалению, должна дать утвердительный ответ на ваш вопрос. Да, боюсь, так как у нас в России во многих ситуациях действует система, которую можно назвать «авось и небось». Птичьего гриппа я не боюсь, а боюсь Всевышнего. Это написал нам Георгий из Санкт-Петербурга. Ну и вот еще один вопрос нам прислал Урсан. Хочу узнать, Азербайджан, Сальянский район, правда ли, что там умерли от птичьего гриппа 40 человек? Ну вот, как раз прослушав рассказ Елчина Тайроглу, наверное, Урсан и ответ на свой вопрос получил.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А вас ждет теперь культурная панорама.
Кинематографическое продолжение «Хроник Нарнии» намечено на следующий год. Недавняя картина «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» принесла 637 миллионов долларов прибыли, обойдя кинотеатры всего мира. Предстоящий сиквел будет назван «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Все те же герои Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси и семьи Певензи помогут принцу Каспиану восстановить мир после охватившей страну гражданской войны. Режиссером будет тот же Эндрю Адамсон. Картина выйдет в прокат в конце 2007 года. Московское издательство «Захаров» выпустило двухтомник Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство. Энциклопедия литературицида». Первый том, вышедший несколько лет назад, дополнен теперь новой книгой, которую сам автор характеризует так. Это приложение к основному тексту книги по жанру является мартирологом, поэтому здесь содержится мало сведений о творческом пути того или иного литератора. Упор сделан на причинах и обстоятельствах трагического конца. Суицидный финал – та специфическая призма, через которую энциклопедия литературицида смотрит на писательскую биографию. Издание составили 375 кратких биографических статей и репродуцируемых портретов. Известный петербургский исполнитель авторской песни Виктор Соколов похоронен в воскресенье на северном кладбище города. Соколов был убит несколько дней назад в своей квартире в доме по улице Маяковского. Тело 46-летнего барда со множественными ножевыми ранениями было обнаружено друзьями, которые стали искать его после того, как Соколов не явился на свое выступление по случаю Международного женского дня. Экспертиза показала, что смерть наступила от ножевых ранений в шею. В Нью-Йорке скончалась известная оперная певица сопрано Анна Моффо, блиставшая на сцене с конца 50-х годов по середину 70-х. Ей было 73 года. Анна Моффо родилась в 1932 году в Пенсильвании, училась в музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, стажировалась в Италии. Дебютировала Моффо в роли Чио-Чио-Сан в телевизионном фильме по опере Пуччини «Мадам Баттерфляй», постановку которой осуществил будущий муж Моффо Марио Ланфранчи. За этой ролью последовали партия Нарины в «Доне Паскуале» Доницетти и Церлини в «Дон Джуане» Моцарта. Несколько альбомов с записями Анны Моффо номинировались на премию Грэмми. Певица закончила свои регулярные выступления в 1976 году в связи с заболеванием голосовых связок.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Решение нового владельца Волжского автозавода монополизировать экспорт автомашин. Скандал с продажей жилого поселка под строительство. Проблема городской архитектуры. Это главная тема газет, издаваемых в Самаре. С обзором «Самарской печати» вас познакомит Сергей Хазов.
Рособоронэкспорт взял на себя экспортно-импортные операции «АвтоВАЗа», пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Федеральная компания «Рособоронэкспорт» станет экспортером продукции завода и импортером необходимого для него оборудования. Рособоронэкспорт уже начал экспорт автомобилей «Лада» в Восточную Европу. Рособоронэкспорт, который является владельцем контрольного пакета акций «ВАЗа», стремится монополизировать систему сбыта автомобилей. Сегодня экспортом машин Волжского автозавода занимается 400 дилеров, информирует самарский выпуск «Коммерсанта». Жители поселка Сад-Город направили иск в суд на администрацию Самары, пишут самарские известия. Сегодня большая часть поселка находится в частной собственности. собственности. В январе мэрии было издано постановление, которое разрешает компании «Тет-а-Тет» снос домов и застройку территории поселка. Жители поселка считают это постановление незаконным. Городская администрация не имела полномочий распоряжаться земельными участками, право собственности на которые принадлежит гражданам. Пока идет судебное разбирательство, строительные фирмы готовятся начать работы на территории поселка, рассказывает самарский «Известия». Тему градостроительства продолжает «Самара сегодня». «Сегодня у Самары нет общего архитектурного стиля», пишет газета. Деятельность главного архитектора незаметна. Градостроительная комиссия при главе города существует в большей степени номинально, рассказал изданию директор Института реабилитации города Валерий Васильев. В Самаре отсутствует генеральный план по строительству. Вопрос о том, что и где строить, решается не исходя из потребностей города и его жителей, а исходя из желаний строительных фирм и их способности спонсировать нужных чиновников на принятие решения о выдаче разрешения на строительство, пишет «Самара сегодня». Самарские архитектурные памятники находятся на грани исчезновения, развивает тему газета «Время». Особенно сложно сохранить архитектурные объекты регионального значения, которые можно приватизировать и продавать. Мэрия выставляет здания на продажу, не учитывая, что это памятник культуры, а новые владельцы зачастую не имеют паспорта объекта, в котором указано, что это историческая ценность, которую нельзя перестраивать. Сегодня в Самаре расположено 50 памятников истории и культуры федерального значения. Депутаты Самарской городской думы представили Комитету по управлению имуществом план приватизации муниципального имущества на 2006 год. В нем перечислено 17 зданий, имеющих статус памятника культурного наследия. Все они должны быть проданы в этом году. Власти Самары продают памятники архитектуры, не заботясь о сохранении истории, подытоживает газета «Время». Житель Самары Виктор Романов дрессирует мышей, рассказывает «Самарские новости». Узнав о необычном мышином цирке, который существует в Мюнхене, самарец решил дрессировать грызунов. 15 мышей уже умеют забираться по канату и перепрыгивать через барьер. Дрессировщик рассказал, что готовит номер с участием мышей и кошек, пишут «Самарские новости». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане при взрыве погибли 4 американских солдата. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Ирландская община Лондона широко отмечает День Святого Патрика, покровителя Ирландии и ирландцев. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные и региональные органы власти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Со своей стороны, Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта. По планам, трасса нефтепровода пройдет, в частности, в непосредственной близости от озера Байкал.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, отменяющий действие поправки Джексона-Вейника в отношении Украины. Названная по имени двух ее авторов, поправка, принятая в 1974 году, предусматривала дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом, как страной, препятствующей свободной миграции еврейского населения. В отношении России эта поправка формально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется.
Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится третья часть всего российского импорта говядины.
Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи сырья на нынешнем уровне. На долю 11 стран-участниц организации приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. очередная министерская конференция ОПЕК запланирована на 1 июня.
Европейская комиссия представила проект стратегии единой европейской энергетической политики. Он предусматривает, в частности, создание в ЕС единого и конкурентного энергетического рынка, а также соглашение с Россией. ЕС заинтересован в свободном транзите через территорию России газа из других стран в обмен на допуск «Газпрома» на внутренние европейские рынки.
Национальный банк Японии принял решение отказаться от политики сверхльготного кредитования, которой он придерживался в течение последних 5 лет, с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен. Таким образом, и в третьем из крупнейших мировых финансовых центров после США и Европейского Союза банковские кредиты будут теперь обходиться компаниям все дороже.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Ну и, конечно же, помните, что сегодня 13 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убило царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Горбатый брак. Американцы открывают для себя малоизвестный феномен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из американских кинокритиков, явно раздраженный единодушным восторгом рецензентов по поводу мастерского воспевания любовных отношений в «Горбатой горе», едко заметил: «Это фильм не о любви, это картина о супружеской измене». Судя по всему, именно так к ней относится немалое число женщин, состоящих в браках, которые уже окрестили «горбатые браки». Феномен таких отношений был замечен и психологами, и даже поп-культурой. Слово Рай Вайль.
По телевизору за последние несколько дней показали сразу несколько фильмов на эту тему. Один из них мне особенно запал в душу.
I feel helpless.
«Я чувствую себя беспомощной», — говорит героиня фильма, когда внезапно узнает, что ее муж, с которым она прожила 8 лет, на самом деле гей и не хочет больше вести двойную жизнь. Клэр и Зак знают друг друга с детства. Они самые близкие друзья, верные, заботливые, преданные, не чающие души друг в друге. Вполне естественно, что, достигнув совершеннолетия, они поженились. Он врач, она редактор популярного журнала, они идеальная пара, пока дело не доходит до постели. Так продолжается 8 лет. Но вот Клэр заметила, что каждый раз после интимной близости, которая хоть редко, но случалась у них с Заком, он нервничает, что частенько задерживается на работе, а иногда и вовсе не приходит ночью домой. Наконец Клэр не выдержала. «Я не знаю, что мне делать», — говорит она мужу. «Ты должен объяснить мне, в чем дело. Может, ты болен, может, попал в беду. Я все могу выдержать, кроме молчания». Фильм сделан хорошо, без единого грамма пошлости, и смотрится на одном дыхании. Рассказ ведется от лица любовника Зака, 33-летнего писателя, который тоже в свое время был женат, но давно развелся, живет один и пишет свой очередной роман как раз на эту тему. Все кончается хорошо. Зак уходит к писателю, Клэр со временем выходит замуж за другого, рожает ребенка, и оба семейства остаются друзьями. «Да таких семей всегда было сколько угодно», — сказал мне в Гринвич-Вилледже мужчина лет 40 по имени Пол. Вон 2 года назад губернатор штата Нью-Джерси Джеймс МакГривит даже вынужден был уйти в отставку после того, как обнаружилось, случайно, правда, что он живет двойной жизнью. То есть и семью имеет, жену и детишек, и любовника. Меня тогда потрясло, как жена МакГриви его все время защищала и поддерживала. Говорила, какой он замечательный муж и отец был. «Я знаю детей, которым не сладко живется и в традиционных семьях», — говорит мой собеседник, «где родители постоянно ругаются, изменяют друг другу, скандалят. Но если обстановка спокойная, нормальная, хоть и у родителей с разной сексуальной ориентацией, то и с детьми все будет в порядке».
Репортаж вела Рая Вайль. Когда-то, десятилетия назад, американцы открыли для себя, благодаря исследованиям Альфреда Кинзи, шокирующую правду о своих сексуальных желаниях и привычках. Сегодня они узнают о до сих пор малоизвестном социальном феномене – семьях, где один из супругов вовлечен еще и в однополые отношения. Но специалисты приглядывались к этому явлению давно, рассказывает Ян Рунов.
Когда Эми, врач из Миннесоты, смотрела американский художественный кинофильм «Горбатая гора», то не могла сдержать слез, увидев глаза женщины, случайно заметившей, как ее муж-ковбой ласкает другого ковбоя. «Мне очень понятно чувство героини фильма», — говорит Эми. 6 лет назад муж оставил ее с 2 детьми и ушел к своему любовнику. По данным исследования социальной организации сексуальности, в Америке до 3,5 миллионов женщин были или до сих пор замужем за бисексуалом. Один из ведущих авторов исследования, социолог из Чикагского университета Эдвард Ломан, пришел к выводу, что почти 4% американских мужчин, будучи женатыми, вступали в половые отношения с мужчинами. Немало споров в литературе и среди ученых, является ли сексуальная ориентация генетически обусловленной или обусловленной характером самого человека, или приобретенной под воздействием обстоятельств, среды и так далее. Моя точка зрения – сексуальные предпочтения, сексуальная ориентация – вероятно, смешанный результат и природы, и воспитания. Даже если сексуальная ориентация приобретена под воздействием среды, факты показывают, что чувства в этом случае очень сильны. Мы говорим о мужчине, у которого семья, но у него возникает однополое влечение, с которым он не в силах справиться. Подобные браки не такое уж распространенное явление. По нашим исследованиям, речь идет о 2-4% супружеских пар. Подавляющее большинство не сталкивается с такой проблемой. Внимание к так называемым бракам смешанной сексуальной ориентации вспыхнуло с новой силой, когда кинофильм «Горбатая гора» о взаимной страсти двоих ковбоев получил множество различных кинопремий и вызвал споры по всей Америке. Отсюда и появление нового термина «горбатый брак». Термин новый, но явление давнее. В 16 веке у королевы Дании Анны было 8 детей от короля Англии Джеймса I, который называл одного из своих многочисленных фаворитов «мое сладкое дитя и жена». В положении героини фильма «Горбатая гора» были жены писателя Оскара Уайльда, киноактера Рока Хадсона, композитора Кола Портера, музыканта Элтона Джона и губернатора штата Нью-Джерси Джеймса МакГриви. Браки женщин с бисексуалами далеко не всегда оканчиваются разводом. Многие женщины мирятся со своим положением, а мужья остаются в семье, хотя и продолжают встречаться с мужчинами. «Это нелегко», — говорит одна из таких жен, — «но я действительно его люблю». Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я никогда не отпущу тебя». Песня из «Горбатой горы».
Очередной час нашего утреннего эфира завершен, а в следующем часе вы услышите.
Региональные выборы в России. Где микроавтобусу получить сертификат одобрения? Вакцинация пернатых от птичьего гриппа в Москве.
Ну и еще вы, как мы надеемся, будете отвечать на вопрос, который мы вам сегодня задаем. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Шлите нам сообщение на пейджер, по ходу программы будем их читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».